Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «За веру и Христа пострадавшие выпускники Московского университета» беседу об архимандрите Борисе Холчеве и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Был один древний подвижник, преуспевавший в благочестии, живший в горе в странах Антиноя. Мы слышали от знакомых монахов, что многие получали пользу от слова его, равно как и от дела его. В таком состоянии враг позавидовал ему, как и всем добродетельным людям, и вложил в него помысел под видом того же благочестия. «Для тебя не должны работать или служить другие, но ты сам должен служить другим. Итак, по крайней мере, служи самому себе, сам продавай в городе корзины свои, покупай нужные для тебя, и потом опять возвращайся на твое отшельничество». Это внушал ему дьявол из зависти к его безмолвию, молитвенному упражнению для Бога и пользе для многих. Враг старался всюду подстеречь его и уловить, и он, доверясь этому как бы благому помыслу, вышел из монастыря своего, будучи некогда славен, но неопытен во многом перед коварством злоумышленника, известен и знаменит у подвижников, которые его видели. Он после долгого времени, встретясь с женщиной, по невнимательности к себе соблазнился ею и, пришед в сопровождении врага в одно уединенное место, пал с нею при реке. Помышляя, что враг возрадовался падению его, он близок был к отчаянию, так как оскорбил Духа Божия и ангелов, и святых отцев, из коих многие побеждали в городах врага. И так никому из них не уподобясь, он сильно скорбел и, не подумав об исправлении своего грехопадения, хотел к совершенной радости врага броситься в волны реки. Но от сильной душевной скорби изнемогло тело его, и только милосердный Бог наконец помог ему, чтобы он не погиб к совершенной радости врага. Впоследствии, пришед в самого себя, он решился явить гораздо больший труд со злостраданием и умолять Бога с плачем и скорбью, и ушел опять в монастырь свой. Заключив дверь, он плакал так, как плачут по умершим, умоляя Бога, бодрствовал с постом и изнурил тело свое, но не получил еще удостоверения о своем покаянии. Когда братья неоднократно приходили к нему ради пользы своей и стучали в дверь, он говорил им, что не может отворить. «Я дал, — говорил он, — слово, чтобы целый год искренно каяться, и просил их помолиться за него. Он не знал, как извинить себя, чтобы не соблазнились слушающие, ибо они считали его честным и весьма великим монахом. И таким образом он провел целый год в усиленном посте и искреннем покаянии. Пред днем Пасхи, в ночь на воскресение Христово, когда наступал праздник, он взял новый светильник и изготовил его, вложил в новый сосуд, и, накрыв сосуд, с вечера стал на молитву, говоря: «Щедрый и милостивый Боже, и разбойникам желающий спастися, и в разум истины прийти, к Тебе, Отцу верующих, прибегаю. Господи, помилуй меня, падавшего многократно на радость врагу. И вот я мертв, повинуясь воле Его. Ты же, Владыка, и нечестивых, и немилостивых милуешь, и научаешь миловать ближнего. Помилуй мое смирение, ибо нет ничего невозможного у Тебя. Душа моя, как прах, рассыпалась при аде. Сотвори милость на мне, ибо Ты благ к своему созданию. Ты и несущие тела воскресишь в день воскресения. Услышь меня, Господи, ибо исчез дух мой, и душа моя окаянная, иссохло и тело мое, которое осквернил я. Я не могу более жить, будучи объят Твоим страхом, и не дерзаю надеяться на отпущение греха моего ради покаяния, имея сугубую вину при этой безнадежности. Оживотвори меня, сокрушенного, повели светильнику сему возжечься огнем Твоим, дабы таким образом я, уповая на милость Твоего снисхождения, в остальное время жизни, которое Ты даруешь мне, сохранял заповеди Твои, не отпал от страха Твоего, но служил Тебе с большей ревностью, нежели прежде». Сказав это с горькими слезами, в ночь на воскресенье он встал посмотреть, не зажегся ли светильник, и, открыв его, увидел, что не зажегся. Падши снова на лицо свое, он опять призывал Господа, говоря: «Знаю, Господи, что брань была для того, чтобы получить мне венец, и я не устоял на ногах своих, сделавшись напротив, за плотское удовольствие повинным мучению нечестивых. Итак, пощади меня, Господи, ибо вот я опять исповедую мою гнусность пред Твоей благостью, пред ангелами Твоими и всеми праведниками, и если бы не было соблазна, исповедал бы и пред людьми. Ущедри душу мою, да научу я и других. Ей, Господи, оживотвори меня». Помолившись таким образом трижды, он был услышан. И, восстав, увидел светло светильник горящим, возрадовался надеждою на Бога, укрепился радостью сердца, подивился благодати Божьей, что она удостоверила его, и сказал: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты меня, недостойного сей жизни и мира, помиловал сим великим и новым знамением. Ты щадишь, человеколюбчие, души свои». Таким образом, когда он продолжал свою исповедь и благодарить Бога, воссиял день и возрадовался о Господе, забыв о пище телесной. И сей огонь светильника он сохранял во все дни свои, подливая масло и оправляя сверху, чтобы не угас. Таким образом, Дух Божий опять вселился в него, и он, смиренно-мудрый, сделался всем известен по своему исповеданию и благодарению Бога. И когда пришло время предать душу свою, за несколько дней до кончины своей видел откровение. Старец сказал: «Соблюдай следующее до самой смерти своей и спасешься. Чтобы не есть с женщиною и не иметь с нею дружбы, чтобы не спать на одном ложе ни с отроками, если сам молод, ни с братом своим или с аввою. И сие делай из страха, а не из презрения, чтобы не обращать на себя взора, когда надеваешь одежду. Если будет нужда, принимай даже до 3 стаканов вина и не нарушай своего правила ради дружбы. Не оставайся на том месте, где согрешил ты пред Богом, не пренебрегай своим служением, дабы не впасть в руки врагов своих. Побуждай себя на поучение в псалмах, ибо оно сохраняет тебя от плена врага. Возлюби всякое злострадание, и смирятся страсти твои. Помни, что ты не должен ценить себя ни в каком деле, старайся оплакивать грехи свои. Береги себя от лжи, ибо она отгоняет от тебя страх Божий. Открывай свои помышления отцам своим, дабы покров Божий охранял тебя, и принуждай себя к рукоделию, и страх Божий вселится в тебя.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
В эфире вторая передача из цикла «За веру и Христа. Пострадавшие. Выпускники Московского университета», посвященная выпускнику философского отделения историко-филологического факультета архимандриту Борису Холчеву. О своих встречах с архимандритом Борисом вспоминает настоятель храма святителя Николая в Кленниках на Моросейке протоиерей Александр Куликов.
Я пришел к батюшке с солдатом, когда служил в армии, в город Фергана. И вот на сочельник Рождества Христова я чудом попал в храм. И в это время служба запевает волною морскою. Сочельник поется. И так умилительно трио мужское батюшка служит и читает. Встал я сзади, стою, старушки говорят: «Солдатик-то подойди, у нас очень хороший батюшка». А я уже сам 9 месяцев не был в храме. Жажда поговорить и исповедоваться, жажда даже была. С этим и шел. И кончилась служба. Народ стал расходиться. Там впереди свободно. И я пошел вперед, думаю, попрошу, чтобы вызвали батюшку, чтобы исповедоваться. Вдруг батюшка идет с крестом, обращается прямо ко мне, никого тут и не было. «Вы хотели поисповедоваться?» Я: «Да, батюшка, жажду уже 8 месяцев, как я служу в армии, поисповедовался». Он говорит: «Постоянно вам сюда ходить нельзя, время-то было такое, гонение на христианство, советское время. И, говорит, ты приходи ко мне домой. Тут я недалеко живу, дал мне адрес и предупредил сестер, что будет приходить вот солдат, вы его ничего не спрашивайте, вот посадите его, пусть он меня ждет». После службы он приходил, прежде всего исповедовал меня, и потом на трапезе сидели. Какие эти были трапезы, чудные, духовные, просто поразительные. Во-первых, к батюшке все время приезжали москвичи, Моросейка, в общем. Я в это время познакомился у него со многими прихожанами, ну, прежде всего, отцом Сергием, будущим епископом Стефаном Никитиным. Он был здесь старостой, когда отец Алексей еще был, отец Сергий, а потом они удружили с отцом Борисом, вместе пострадали, а потом стали служить уже после ссылок всяких там, в Ташкенте. Потом отец Федор, протоиерей Федор Семененко, его матушка Александра. Отец Георгий Тревогин, известный очень священник, много тоже пишет, интересно о нем есть. Матушка Валентина у него. Марья Николаевна Соколова, и самое главное, вот, иконописец, который основала и в Лавре школу, и наша школа тоже от нее. Познакомился также с Елизаветой Сергеевной, дочерью отца Сергея Мечева. Она постоянно помогала батюшке там. И таким образом, как только выходной день, я шел по благословению батюшки к его дому. И там чудесные были беседы, исповедовался, причащался на дому у него. И потом, когда батюшку владыка Ермоген перевел в Ташкент, и меня перевели тоже поближе служить в армии, я стал ездить уже в Ташкент. В Ташкенте чудная служба архиерейская. Владыка Ермоген очень духовно, особенно духовно вот чувствовалось, проникновенно служил и говорил чудесные проповеди. Отец Борис благословил сестре. Ты, говорит, солдатику нашему купи брюки и рубашку, чтобы он приходил у нас, переодевался и шел в церковь. И спокойно стоял. Я уже вот таким образом приезжал и стал чаще приезжать. Я уже тогда была возможность такая. Два раза ездил в отпуск по его молитвам. Тоже туда, когда ехал, заходил к батюшке обратно, опять к нему заходил. И таким образом вот служба у меня облегчилась очень, потому что познакомился с таким духовным человеком. И, можно сказать, бывал, когда у него на перу духовном. К сожалению, это не так долго было, конечно. 3 года вообще-то служил я в армии. А потом, когда закончил службу, с ним прощался, благодарил его и сказал: «Батюшка, за что же вы ко мне так относились?» Он говорит: «Ну, Саша», он так задумался, помолился, «вы наша смена». «Так», — сказал, «ну, я-то понял, как смена, что вот поступаю в семинарию и буду служить, буду священником». Вот смена. А когда получил сюда назначение, уже вообще получилось, что как будто он сказал о смене Моросейской. Ну, вот, собственно, основное так. А потом отец Борис приезжал, его должны были руку положить в епископа, но по его усиленной молитве, чтобы Господь пронес этот крест, слава Богу, прошло, и его не рукоположили, но вызывали, и он был здесь. И в Лавре мы встречались опять с ним. Потом я ездил однажды, уже владыка Ермоген скончался при владыке Гаврииле, приезжал туда с ними, даже послужил. Так удалось. Уже я был священником. И после уже этого, после смерти его, тоже ездил на могилку. И сейчас все жажду съездить еще раз к батюшке. К сожалению, я не научился ничему, но то, что батюшка хотел донести до нас. Но прежде всего, конечно, принести веру в то тяжелое время. И потом стойкости учиться. Они же прошли такую школу, знаете, его житие, вот описано сейчас и в книге. И к молитве приучала она. Это было не формально, а по-настоящему. И моросейские традиции он как-то вот, как будто мне готовил, рассказывал о моросейке, как здесь было все. Строгость духовная, вот такая, что устав соблюдать. жизнь вести строгую. Ну и радости много было. Он рассказывал очень. И пошутит, батюшка, и все. Строгость у него вообще была такая в его и осанке, и фигуре. Но душа была добрая. Он же принес огонек от отца Нектария из Оптины. Он же молодым человеком ходил к отцу Нектарию, ездил в Оптину, участвовал в похоронах его вместе с отцом Сергием Мечевым. Поэтому в них это влилось. Традиции Оптины, традиции старой России. Поэтому с ними было именно вот в этом очень интересно, духовно, легко. А трудности были, и еще какие бывали трудности. Они сами прошли такую жизнь, и в тюрьмах, и в ссылках были. И нас старались учить тому, что держаться, самое главное, вера, не уступать, жить по совести. Говорил, что надо честно исполнять свой долг, где ты находишься. Господь поставил тебя на это место, и ты исполняй честно. Молись, проси Господа помощи, борись с искушениями, вера, любовь к людям, терпение друг к другу и молитва, конечно, самое главное. И чтение Слова Божия. Ежедневно всегда читали по главе Евангелия, по главе апостола, или даже две главы апостола. Это была традиция. Его отношение, вот сама любовь, отношение к человеку, внимание. Я солдатик какой-то пришел, он архимандрит уже, но полное внимание, простота и глубина. Вот это, думаю, что он это и хотел передать всем нам.
Рассказывает клирик храма святителя Николая в Клённиках диакон Серафим Чураков.
Отец Борис говорил замечательные проповеди, которые привлекали к нему многочисленных, самых разных людей. Например, обратился в христианскую веру старик-кореец, который стал преданным духовным сыном отца Бориса. Неоднократно у себя дома отец Борис принимал главу ферганских баптистов, с которым тоже вел долгие разговоры. В Фергане он прослужил до 1953 года. В это время правящим архиереем Ташкентской епархии был уже архиепископ Гермоген Голубев, который в прошлом хорошо знал отца Бориса и поэтому перевел его из Ферганы в Ташкентский кафедральный Успенский собор. Ферганское паство провожало своего духовного отца и наставника со слезами. А в 1955 году в Ташкент был переведен и отец Сергий Никитин, с которым отец Борис познакомился еще в студенческие годы в Москве, бывший староста храма на Моросейке. Отцу Борису было поручено владыкой Гермогеном крестить взрослых. Здесь очень пригодился его жизненный опыт и его научный педагогический багаж. Его беседы с крещаемыми можно сказать, являются одним из лучших образцов катехизической литературы XX века. Эти беседы одновременно и глубоки, и доходчивы до современного человека.
Цель крещения. Многие из приходящих ко святому крещению не отдают себе отчета в важности этого шага, в его смысле и значении. Для чего вы хотите креститься? Что надеетесь получить от приобщения этому великому таинству? Такой вопрос предлагается взрослым. Для какой цели мы крестим детей? Такой вопрос предлагается восприемникам. Редко можно услышать правильные ответы. Говорят, для того, чтобы быть крещенными, или русские должны быть крещенными, или чтобы веровать и быть здоровыми, и так далее. Вряд ли стоит подробно разбирать несостоятельность таких ответов. Они как масло масляное. Цель крещения должна быть одна – соединение с Богом. Получение благодати Его. Не следует здесь искать здоровья, ума, способностей к учению. Христос сказал: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Святой князь Владимир пришел к купели крещения, желая получить Царство Божие, но получил не только его, но и прозрел очами, исцелился от слепоты, как говорят о том летописцы. Помните, или лучше осознайте, куда вы пришли. Об этом говорит святой апостол Павел. Вы приступили к горе Сиону и граду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Вам открывается вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Крещение не есть омытие телесной нечистоты, но есть обещание Богу доброй совести и спасает нас воскресением Иисуса Христа.
Октября 1955 года епископ Ермоген совершил пострижение в мантию протоиерея Бориса Холчева.
«Тебе, — сказал владыка, обращаясь к отцу Борису, — мы оставили прежнее имя, и вот по какой причине. Когда мы постригаем юношу или в зрелых годах человека, или овдовевшего священнослужителя, для которого с принятием пострига начинается новая жизнь во Христе, мы меняем ему имя. Тебе мы оставили твое прежнее имя, потому что сегодняшний день не кладет начало твоей новой жизни, не вносит существенных изменений в твою с юности посвященную Господу жизнь, а является лишь продолжением твоего служения Богу, лишь усугубляемого ныне иноческими подвигами».
На следующий год владыка Ермоген его рекомендовал на рукоположение в епископы. Отец Борис вспоминал слова опенинского старца Нектария о предстоящем епископском служении и говорил своему духовному сыну, что его очень страшит в такое трудное время быть епископом, и он просит Господа избавить его от этого тяжелого креста. Господь услышал его молитвы. Когда он пришел к уполномоченному по делам религии, вопрос его рукоположения разбирал человек, который в 30-е годы заседал в коллегии ОГПУ, приговоривший отца Бориса к лагерным работам. Они друг друга узнали. Хератония стала невозможной. В том же 1956 году в Ташкентской епархии началось строительство нового собора. Удивительная вещь. В то время, когда по всей стране шли гонения на церковь, называемые хрущевские гонения, когда закрывались храмы, монастыри, семинарии, в Средней Азии возводился храм. Был воздвигнут новый собор, вмещавший 4000 молящихся. Конечно, это было строительство неофициальным. Отец Борис принимал активное участие в этом возведении нового собора. В 1957 году он стал духовником епархии. Это послушание он нес до самой своей блаженной кончины. И также до самой своей кончины он нес череду священнослужения. Невзирая на почти полную к концу жизни слепоту, на постоянные боли в сердце и боли в ногах. Многие люди с благодарностью, благоговением, с теплотою вспоминают духовное руководство, вспоминают те духовные наставления, советы, духовные уроки, которые преподал им отец Борис Холчев. Поражает, когда слушаешь воспоминания людей, знавших отца Бориса, людей, которые окормлялись при его жизни, поражает та настроенность, то устроение, которое дал им отец Борис. Мне довелось встречать в своей жизни старушек, которые когда-то были духовными дочерьми отца Бориса. И вот что поразительно. Это были простые русские женщины, внешне ничем не выдающиеся, жившие трудовой жизнью. Они читали духовные книги, они читали творения святых отцов. Как сказала мне одна из них, отец Борис говорил, сейчас мало духовных руководителей, обращайтесь к книгам, к творениям святителя Игнатия, творениям святителя Феофана, письмам оптинских старцев. И вот еще в те советские годы, когда было мало книг, когда не было такой, как сейчас, широкой издательской церковной деятельности, они читали то, что могли достать. Читали творения святых отцов, ими руководствовались. То есть вот в его духовных детях поражает полное отсутствие обрядоверия, внешнего, показного. Это было все глубинное, все внутреннее. Познать христианство, познать духовную науку и в жизни своей выполнить. Вот что стремились эти люди.
Thank you.
Отец Борис был учителем покаяния. Он считал, что покаяние – это основа духовной жизни. Это начало пути ведущего в Царство Небесное.
Отец Борис был немногословным, строгим, а глаза – полными любви и света. Неповторимые глаза. Они сейчас смотрят на меня с любовью, и я слышу его вопрос: «Ну что, Вера?» После его вопроса сердце сжималось, становилось стыдным, хотелось быть лучше. По сей день я чувствую предстательство за меня, грешную, отца Бориса.
Когда-то 17-летний юноша Борис Холчев написал сочинение, озаглавленное «О самосознании и самовоспитании». В нем были такие строки: «У нас имеются 5 органов чувств, но они не исчерпывают наших способностей. Далее идет интуиция, 6-е чувство. И, наконец, мистический опыт, 7-е чувство». Поразительно, что перед кончиной, вечером 10 ноября 1971 года, архимандрит Борис попросил прочесть указанное им место из творений святителя Игнатия Брянчанинова, после чего сказал следующие слова, что человек воспринимает мир через 5 чувств, но есть люди, которые наделены 6-м чувством, интуицией, а некоторые обладают и 7-м. Они воспринимают самые тонкие и сокровенные чувства и мысли людей. Этим чувством обладали и обладают старцы, которые видят душу человеческую. Как мы видим, последние слова отца Бориса были раскрытием, углублением тех мыслей, которые он когда-то выразил в своем студенческом сочинении. Это поразительно. Можно сказать, что весь его жизненный путь как стрела, единая стрела, устремленная к единой цели, к Богу, к Царству Небесному, к небесным обителям.
Утром 30 октября, 11 ноября, душа его мирно отошла ко Господу. На похороны отца Бориса съехалось много его друзей и духовных чад из разных уголков страны. Был тихий солнечный день, но вечером погода резко изменилась. Стремительно, как это бывает в Азии, в наступивших сумерках вдруг подул сильный, пронизывающий холодом ветер, словно не только люди, но и сама природа скорбела о смерти отца Бориса. Наверняка кто-то тогда вспомнил одну из проповедей батюшки: «Вечная память – это не память о великих людях, которые имели значение в истории. Когда мы поем «Вечная память», то просим Бога, чтобы Он не отверг усопшего в вечное забвение, но сохранил вечную память, как о святых своих, живущих в селениях небесных.
Память отца Бориса благоговейно почитается как людьми, знавшими его при жизни, так и теми, кто узнал о нем уже после его блаженной кончины. К отцу Борису обращаются с молитвой, обращаются за помощью, и он, как при жизни, так и ныне, отзывается на обращенные к нему просьбы. Беседы с крещаемыми, когда-то обращенные отцом Борисом к людям, готовившимся креститься в Ташкенте и Фергане, сохраняют свое значение до нашего времени. Они не раз переиздавались и являются большим подспорьем, пособием для оглашения людей, готовящихся к крещению. Осталось богатое духовное наследие отца Бориса, его беседы, проповеди, слова, письма, которые, подобно неисчерпаемому источнику, питают и ныне православных людей, указывают им путь, ведущий к небесному царству.
Подошла к концу вторая передача из цикла «За веру и Христа пострадавшие выпускники Московского университета», подготовленная совместно с приходом храма святитель Николая в Клённиках на Моросейке. О жизненном пути архимандрита Бориса рассказывал клирик храма святителя Николая диакон Серафим Чураков. Прозвучали воспоминания настоятеля храма святителя Николая на Моросейке протоиерея Александра Куликова. В передаче были использованы материалы книги «Духовное наследие архимандрита Бориса Холчева», читал Алексей Алексеевич Кузьмин. Звуковые записи проповедей архимандрита Бориса Холчева в январе 2008 года увидели свет в издательстве «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры». Передачу подготовила Александра Никифорова.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Рыбалка в Финляндии. Известно, что и самые близкие родственники подчас столь разительно отличаются друг от друга и внешностью, и характером, и привычками, и вкусами, и укладом, что сам факт их родства, очевидно неоспоримый, представляется чем-то загадочным и странным. О различиях между соседями и говорить не приходится. Те же закономерности распространяются на целые семьи, племена и народы. Взять хотя бы наших исторических давних соседей – Китай, Японию, Турцию, совсем другая культура, другие традиции. Не случайно русская миграция не смогла прижиться на этих землях и рассеялась. Кто в Австралию, кто в Америку, кто в Париж. Рассуждение можно было бы продолжить и на примере множества новых соседей, в особенности нашего ближайшего родственника. Однако страны эти еще очень молоды, то и дело хворают, оттого для серьезного сравнения употреблять их неловко. То ли дело Финляндия. Государственности почти 100 лет, народ живет в покое, равновесии и достатке. И хотя наша непохожесть общеизвестна, история, случившаяся с компанией отечественных рыболовов, может дополнить ее несколькими, пусть и малозначительными штрихами. Началась эта достопамятная рыбалка на Кольском полуострове. Ловили на реках, озерах, потом собрались было отправляться через Санкт-Петербург в Финляндию, но встретились с пограничниками. Те сказали, что не надо ездить так далеко, потому что рядом на нашей территории финны рубят лес, и там есть пропускной пункт, и все проблемы решатся. Нашу границу пересекли хорошо, а на лесосеках поплутали. То к харчевне заехали, то контору начальника приняли за пограничный форпост. Финны, ничуть не обескураженные появлением 4 джипов с российскими номерами, указывали куда-то руками и что-то говорили почти по-русски. Наши поняли только 2 слова — «далеко» и «асфальт». Сообразили пристроиться с загруженными лесовозами. Те выехали на асфальтированную дорогу и остановились перед светофором. Сразу за светофором был железнодорожный переезд и будка, какие обычно сооружаются в подобных местах. Наши подождали поезда, но он так и не появился. Тут красный сменился зеленым, лесовозы тронулись, джипы за ними. Возле будки стоял полицейский автомобиль, и у рыбаков возникли было некоторые подозрения, но слова, которые в представлении финнов означали, что надо проехать далеко, километр по бездорожью до асфальт, где и находился пропускной пункт, наши восприняли совершенно иначе. Они поехали по асфальту и поехали далеко. Дорога была отличная и позволяла вести машины со скоростью 160 км в час. Знак с названием населенного пункта на иностранном языке несколько поколебал уверенность рыбаков, но не сильно. А вот когда они увидели на тротуаре 2 женщин в велосипедных шлемах, прогуливающихся с лыжными палками в руках, все резко затормозили, едва не побив друг друга. Справившись с потрясением, рыболовы выбрались из машин и после мрачноватых раздумий вынуждены были признать, что находятся совсем не в России. Один сказал, что теперь это оздоровительная мода — ходить с палками, чтобы разгружать ноги. Другой возразил, что палки могут помогать лишь при скольжении на лыжах, качении на роликах при подъеме в гору, но никак не при ходьбе по равнине. Третий не мог понять, зачем велосипедные шлемы, а откуда и куда они собираются падать. Растерянно вопрошал он. Кто же ему мог ответить? Остальные тоже мало что понимали. Однако надо было возвращаться к границе. На обратном пути встретилась им полицейская машина, но они даже не разобрали, едет она или стоит. Когда подкатили к будке, там находился один солдат. Выяснилось, что офицеры поехали в населенный пункт где нарушившие границу 4 джипа превысили скорость. И рыбаки поняли, что полицейская машина двигалась, а не стояла. С помощью жестов и хаотичного нагромождения русских, английских и немецких слов попытались узнать, отчего же офицеры не остановили их. Оказалось, не успели осмыслить. Но потом осознали и будут теперь возвращаться. Но сначала заедут в поселок, где у местного полицейского возьмут данные о превышении скорости нашими автомобилями. Если они будут так гонять, поняли рыболовы, ждать придется 4 часа, а то и 6. И расположились на отдых. Кто гулял, кто спал в машине, один, открыв дверцу боком, присел на сиденье, грыз воблу и запивал ее пивом из баночки. То и дело подходили груженные лесовозы, останавливались на красный свет, солдат что-то отмечал в журнале, включал зеленый, и русский лес отправлялся в Финляндию. Наконец приехали офицеры. Один из них, весьма внушительный своими размерами, приказал всем выйти из машин. Здесь следует указать, что вся компания состояла из бывших десантников, воевавших в Афганистане. Они и в молодости весили по центнеру с лишним, а теперь и вовсе поднакопили могущество. И когда 5-й или 6-й из них, протирая глаза, ступил на землю, офицер сделал останавливающий жест рукой, а когда вышел следующий, он выставил перед собой и 2-ю руку. После чего, с трудом подбирая слова, объяснил, что наши пограничники его обо всем предупредили, и он пропустил бы машину без всякой задержки, но теперь надо платить штраф за превышение скорости. «Какие проблемы, командир?» И рыбаки привычно полезли за деньгами. Но казалось, что проблемы есть, и дальнейшие события потребовали от всех присутствующих запредельного умственного напряжения. Офицер развернул на капоте своей машины таблицу штрафов и долго-долго ее изучал. Какие открытия он сделал, неведомо, но можно было предположить, что шкала заканчивалась 2-кратным превышением скорости, а для населенного пункта это было 120 км в час. «Штрафуй за 120», — просили страдальцы. «Но вы ехали 160», — сообщал офицер. «Бери за 160», — легко соглашались они. «Но за 160 нельзя». «Можно только за 120». Это продолжалось довольно долго. Ему предлагали заплатить уже и за 200, и за 500, но он хотел за 160. А такой цифры, похоже, в таблице никак не обнаруживалось. «Нечего было ехать сюда», — вздыхал сидящий с пивом и воблой. «На последнем озере хорошая рыбалка была». Кто-то поинтересовался вдруг, с какой скоростью можно было ползти по шоссейке. «70», — объявил офицер. «Ну так, может, удвоить эту скорость? Мы ведь и по трассе с превышением ехали», — спросил он без всякой надежды в голосе. Офицер снова долго смотрел в таблицу, молчал, потом произнес «да». Вот так на 140 сторговались. Почему? Наши так и не поняли. Однако они уже начинали привыкать к тому, что жизнь становится все загадочней. Тут подъехал автомобиль с таможником и переводчицей, поселковый полицейский продолжал бить тревогу. Пройдя вдоль машин, таможник спросил через переводчицу, не везут ли рыбаки алкогольную продукцию и продовольствие. Они отвечали, что давно уже все съели и выпили. Тогда таможенник еще раз прошел вдоль машин и повторил вопрос. Ему открыли багажники. Смотреть багажники он не стал, а девушка объяснила, что в руках у одного из мужчин пиво и вобла. То есть как раз алкогольная продукция и продовольствие. Тот с удивлением посмотрел на рыбий хребет, на пустую банку и хотел уж бросить их под ноги, но девушка предупредила, что это будет нарушение экологии. Пришлось отнести в мусорный ящик. Наконец мытарства закончились, пограничники проштемпелевали паспорта, и колонна тронулась дальше. Всю дорогу шли под 180, перед населенным пунктом сбавили до 55. На другой день осваивали рыбалку по-фински. В придорожном кафе купили путевки с указанием времени ловли и коски, порога, на котором им разрешалось ловить рыбу длиной не менее 40 сантиметров. Нашли речушку. Специальный знак подтверждал, что коски находятся именно здесь. У порога, оказавшегося небольшим перекатом, на асфальтированной площадке стояли 2 автомашины. Рядом под навесом были сложены обрезки досок, над ними висела лучковая пила, на берегу В бетонном кольце, какие используются для облицовки колодцев, горел костер. У воды разделочный столик, обитый поверху нержавейкой. Двое местных любителей удили рыбу. Одетые в гидрокомбинезоны, они забрели по пояс воду и нахлостовыми удилищем метали в перекат искусственных мушек. Стоимость обмундирования и снастей каждого из этих приверженцев аристократической рыбной ловли приближалась к стоимости автомобиля. Наши угрюмо понаблюдали за пустыми упражнениями виртуозов и впали в раздумье. То ли поехать к следующему коске, то ли в гостиницу, рядом с которой был очень хороший продовольственный магазин. Было и третье предложение — возвращаться обратно, к последнему озеру, где брал окунь, да и щучка ловилась. Пока обсуждали, один из наших сходил к машине, взял обыкновенную удочку, нашел в луже длинного серого червяка и, нацепив его, забросил свою простецкую снасть под ближайший камушек переката. Поймался лосось. Виртуозы окаменели. Они забыли о своих искусственных мушках, связанных из перьев тропических птиц, и стояли, не двигаясь. Позакидывав прежнего червяка, поймав и отпустив пару мелких форелек, наш умелец сказал, что на этом порожке двум крупным рыбинам не уместиться. Следующее подойдет не скоро, и сложил удочку. Лосось вселил было трепет в сердца путешественников, однако асфальтированная площадка, нержавеющие столы, дрова под навесом отчего-то тяготили их. А дорожный знак, указывавший, что камни с бурунами есть коски, и вовсе не поддавался осмыслению. Рыболовами овладела тягостная задумчивость. Можно было поехать к следующему порогу, а можно в гостиницу, рядом с которой располагался достойный внимания продовольственный магазин. Надин предложил еще возвратиться на Кольский, и получалось, что если выехать прямо сейчас, то можно успеть к вечерней зорьке. «В Финляндию мы уже съездили», — заключил он, — «порыбачили». Между тем двое местных умельцев так и стояли, не шевелясь. Кто-то собрался даже проверить их здравие. Да лень было идти в машину за гидрокостюмом, надевать его, лезть в воду, потом снимать, убирать. После недолгих терзаний повернули домой, к тому самому последнему озеру, где хорошо брал окунь, да и щучка ловилась.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.